Период девятый. Состояние Ветхозаветной Церкви от Ездры до Рождества Христова. Глава 49. Возвращение иудеев из плена. Создание второго храма. Деятельность Ездры и Неемии. Последние пророки. Судьба иудеев, оставшихся в пределах царства персидского. История Есфири и Мардохея. На призыв царского указа об освобождении откликнулись все иудеи, которым была дорогая священная память об Иерусалиме. Но их оказалось немного. Всего 42 360 человек с 7367 слугами и служанками. Это большей частью были люди бедные, и все их достояние состояло из 736 лошадей, 245 мулов, 435 верблюдов и 6720 ослов. Гораздо большая часть пленников, все те, которые успели обзавестись значительным хозяйством в стране своего пленения, предпочли остаться там, и между ними большинство высших и богатых классов, которые легко теряли свою веру и народность и перерождались в вавилонян. Но и среди высших классов еще оставались истинно патриотичные и благочестивые люди, каковым был князь иудейский Зарававель, принявший на себя начальство над караваном переселенцев. С ним был первосвященник Иисус, соименник того вождя, который впервые ввел избранный народ в землю обетованную, и того божественного искупителя, который должен был в будущем ввести человечество во владение несокрушимого царства не от мира сего. И еще 9 старейшин, принявшие на себя бремя устроения переселенцев на почве родной земли. Получив вспомоществование как от оставшихся в Вавилонии своих соплеменников, так и от самих вавилонян, и неся с собой 5400 сосудов храма, некогда захваченных Навуходоносором и теперь возвращенных Киром, этот малый остаток некогда могущественного народа двинулся в путь, в землю обетованную. Из переселенцев, конечно, каждый старался скорее увидеть свое старое пепелище, и потому они возвратились в свои различные города. Но в 7-й священный месяц Тисри они все собрались в Иерусалиме, и там, возобновив жертвенник на груди развалин, отпраздновали праздник Кущей. Тогда же приступлено было и к заготовке материалов для возобновления храма, и при этом, как и во времена Соломона, им помогли тиряне и сидонине, которые нанялись доставлять им кедровый лес с гор Ливана. Во второй месяц следующего года, 535, в самое время основания скинии Моисеем, была произведена торжественная закладка нового храма. Все торжество закладки было произведено по уставу Давида, с песнопением священников и левитов, которые с трубами и кимвалами славили Господа. И весь народ громогласно восклицал, славе Господа, за то, что положено основание дома Господня. Но многие при этом, особенно старики и священников, левитов и старейшин, видевшие прежний храм, не могли удержаться от слез и плакали громко, и не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного. Затем приступлено было к самому построению храма. При отсутствии достаточных средств труд этот был тяжелый и медленный, тем более что явились противники этого дела в лице самарян, которые, считая Палестину теперь своим владением, враждебно отнеслись к переселенцам и разными наветами пред персидским правительством, добились даже указа об остановке работ. Работы возобновились опять при Дарии Гестаспе, который подтвердил указ Кира, и народ, ободряемый пророками Агеем и Захарией, еще с большим усердием принялся за труд, и здание было закончено на 6-м году царствования Дария, 515 год, через 21 год после закладки его основания. Совершено было торжественное освящение нового храма, который строился по образцу первого, хотя и из менее ценных материалов. Кроме 700 жертв всесожжения было принесено 12 козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу колен. Восстановлены были по уставу Давида череды священников и левитов для служения при храме, хотя для того, чтобы составить полное число этих черед, пришлось оказавшиеся налицо 4 череды разделить каждую на 6 частей. Освящение закончено было торжественным совершением Пасхи. Слух о возобновлении храма и богослужения в нем распространился по всем пределам персидской монархии, где только оставались иудеи, и, ободренные этим успехом своих собратьев, многие из них решились хоть теперь воспользоваться указом Кира. И вот собралась новая партия переселенцев, которые в числе 1500 семейств направились в Святую Землю. Предводителем этой партии был Ездра, ученый-священник из рода Ааронова, пользовавшийся особенным благорасположением царя Артаксеркса Лангемана, указ которого от 457 года и служит началом для счисления седьмин Данииловых. Когда переселенцы прибыли в Иерусалим, то Ездра был поражен печальным состоянием народа. Многие из иудеев поженились на язычницах, и дети их воспитывались в полуязычестве. Огорченный всем этим, Ездра разодрал свои одежды и настолько растрогал народ своими убеждениями в незаконности и опасности таких браков, что многие решились развестись со своими языческими женами. Между тем, несмотря на все усилия Ездры, положение народа оставалось печальным. По своей бедности и несогласию, а также и по противодействию врагов, иудеи еще и не начинали восстанавливать Иерусалим, так что стены его находились все еще в развалинах. Весть об этом крайне опечалила благочестивого Неемию, занимавшего высокое положение виночерпия при дворе персидского царя. Он задумал помочь своему народу, и когда после усердной молитвы Богу доложил об этом царю, то последний не только милостиво отнесся к его просьбе об увольнении его на время в Святую Землю, но и снабдил его царскими грамотами к области начальникам для оказания ему всякого содействия и охранным отрядом всадников для безопасности в пути. Осмотр Иерусалима вполне подтвердил его сведения о состоянии города и народа. И он энергично приступил к работам, несмотря на враждебные отношения начальников соседних областей и племен, которые, опасаясь усиления иудейского народа, всячески препятствовали работам, замышляли убить самого Неемию и наклеветали на него перед царем персидским, будто бы он укреплял Иерусалим с изменническим намерением провозгласить себя царем и отложиться от персидской монархии. Но все козни их были напрасны. Чтобы обеспечить себя от нечаянного нападения врагов, Неемия вооружил народ и разделил его на две смены, из которых одна работала, а другая стояла под оружием. Дело шло так быстро, что через 52 дня Иерусалим как бы воскрес из своих развалин, и враги иудейского народа с изумлением увидели перед собой сильные твердыни. Это было в 444 году. Закончив главное дело, Неемия приступил к внутреннему преобразованию в жизни народа. И прежде всего облегчил участь бедного народа, страдавшего от угнетения и алчности богатых. Затем, в ознаменовании вступления народа в новую жизнь с особенным торжеством, отпразднован был праздник Труп в месяце Тисри. К празднику собрались все переселенцы. И этим Неемия вместе с Ездрой воспользовались для того, чтобы возобновить в сознании народа заповеди Божии и закон Моисеев. В торжественном собрании народа Ездра явился в сопровождении книжных левитов и с величайшим благоговением, раскрыв книгу закона, начал читать ее народу, который с умилением слушал священное чтение. Но во время своего пребывания в плену народ уже значительно забыл древний еврейский язык, на котором написаны были книги закона Моисеева. и потому понадобился перевод читаемого на народный язык, каким был арамейский, что и делали книжные левиты, сопровождавшие чтение закона переводом и надлежащими толкованиями. Народ плакал от умиления, благодаря Бога за все благодеяния Его возлюбленному им народу, и каясь во всех грехах и преступлениях, которыми навлечен был его праведный гнев. Все это торжество было закончено заключением Нового Завета с Богом, который скреплен был подписью и печатью князей, священников и левитов. Приняв меры к заселению Иерусалима, Неемия возвратился к персидскому двору на свою прежнюю должность. Но слухи о новых настроениях в Иерусалиме опять заставили его возвратиться в родную землю. Там он нашел, что заведовавший храмом первосвященник Елиашив допустил страшные беспорядки, позволив даже одному из врагов народа, Тавии Аммонитянину, поселиться на самом дворе храма. И, вступив в родство с другим врагом его, Савоналлатом, вследствие чего религиозно-нравственная жизнь народа пала, суббота не соблюдалась, десятины левитам не платились, по-прежнему заключались браки с язычниками. Пылая ревностью к святыне, Неемия выгнал Тавию из отведенного ему жилища, выбросив все его домашние вещи, сделал выговор старейшинам за допущенные ими беспорядки, запретил торг в субботу, восстановил правильную выдачу десятины левитам и строгими мерами заставил иудеев исполнять закон о несмешении с идолопоклонниками. Свою деятельность Неемия описал в особой книге, носящей его имя, книга Неемии и заканчивающейся молитвой «Помяни меня, Боже мой, во благо мне». Деятельность Ездры описана в книгах Ездры. Ко времени деятельности этих знаменитых мужей относится и деятельность последних пророков Агеи, Захарии и Малахии. Первые двое выступили с пророческим словом еще при Зарававеле и ободряли народ не ослабевать в своем усердии о построении храма, предсказывая полный успех святому делу, хотя в то же время предвещая скорое наступление царства Мессии, когда сам народ за свое непослушание ему будет отвергнут вновь и на его место явится и водворится в святом городе новый род, над которым воссияет слава Божия. Ряд ветхозаветных пророков закончил собой последний пророк Малахия. В лице его ветхозаветное пророчество сказало свое последнее слово. В проповеди его уже слышится предвестие о приближении исполнения времен, и он призывает народ к покаянию, чтобы достойно встретить этот великий момент. Так как в его проповеди изобличаются те же самые нестроения, с которыми боролся Неемия, то и деятельность их нужно считать современной. Во всяком случае, пророческая деятельность Малахии падает на конец V столетия, и возможно, что Ездра, составивший в это время канон книг Ветхого Завета, завершил его включение в него и книги пророка Малахии, который и заканчивается еврейский канон книг Священного Писания. Но воздвигая великих и благочестивых мужей для устроения жизни иудеев, возвратившихся из плена в землю обетованную, Господь не оставлял своим промышлением и тех, которые остались в пределах персидского царства. В годину бедствий рука его и там воздвигала им достойных защитников от злобы врагов. Такова знаменитая царица Эсфирь и ее родственник Мардохей, благочестивый иудей, в малолетстве уведенный в плен вместе с царем Иехонией. Будучи бездетным, Мардохей воспитал юную сиротку Гадассу, таково еврейское имя Есфири, как свою родную дочь, и добродетель его награждена была чудесной судьбой, поведшей к необычайному возвышению их обоих. Мардохей, занимая скромную должность привратника при царском дворце, спас жизнь царю, предупредив один придворный заговор, за что имя его занесено было на странице царской летописи. А его воспитанница Гадасса так понравилась царю Артаксерксу, Когда он делал выбор себе новой жены из красивейших девиц всего государства на место отвергнутой им за гордость царицы Астини, что он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Астини, дав ей почетное имя Эсфирь, звезда. Такое возвышение представительницы иудейского народа вызвало крайнюю ненависть и злобу у некоторых придворных, и особенно некоего Амана, амаликитянина, который, сам будучи поставлен выше всех князей царства, пользовался своей властью лишь для высокомерного угнетения всех, кто с рабским подобострастием не падал перед ним ниц. Узнав, что Мардохей не оказывает ему такого раболепства, как это делали вообще придворные сановники, Аман пришел в ярость и решил погубить не только его самого, но и весь его народ. Коварным наветом на иудеев, как самый вредный народ в государстве, Аман добился согласия царя на издание указа об истреблении их. Узнав о грозящей своему народу участи, Мардохей известил об этом Эсфирь и требовал от нее, чтобы она заступилась перед царем за свой народ. Мужественная Эсфирь, под страхом потерять свое положение и жизнь, вопреки строгому придворному этикету, явилась к царю без приглашения и, найдя у него милость, пригласила его вместе с Аманом на пир к себе. Аман, польщенный таким приглашением и думая, что царица решила не ставить ему никаких препятствий в исполнении его мщения иудеям, приказал вместе с тем уже воздвигнуть высокую виселицу для Мардохея. Между тем царь, чтобы разогнать скуку бессонной ночи, приказал читать себе царские летописи. И когда ему прочитано было о подвиге Мардохея, остававшемся доселе без должного вознаграждения, то он на следующее же утро спросил своего любимца Амана, что сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Аман, вполне убежденный, что царь имеет в виду никого другого, как его именно, отвечал, что такого человека нужно почтить царским венцом и царским одеянием, посадить на коня и заставить одного из первых князей царства водить его по городу с провозглашением о царской милости. К крайнему его изумлению и злобе все это он должен был сделать по отношению к ненавистному для него Мардохею. Разбитый духом, он отправился на пир к Эсфире, но там его ждала заслуженная участь. Довольный угощением, Артаксеркс предложил Эсфире просить у него все, чего только она захочет, хотя бы до полуцарства. Тогда Эсфирь попросила защиты себе и своему народу от лютого врага. И когда царь узнал, в чем дело, то приказал повесить Амана на той самой виселице, которую тот приготовил было для Мардохея. А в отмену указа об истреблении иудеев разослан был новый указ о праве их противиться исполнению первого. В силу этого указа иудеи с оружием в руках восстали на защиту своей жизни и избили более 75 тысяч своих врагов, а 10 сыновей Амана подверглись одной участи со своим отцом. В воспоминание о таком чудесном спасении был установлен праздник Пурим, от слова «пур» — жребий, потому что Аман бросал жребий на погубление иудеев. Эта чудесная история описана в книге «Эсфирь». Глава 50. Состояние иудеев под греческим владычеством. Время Маковеев и подвиги их для церкви и государства. Иудеи под владычеством римлян. Царствование Ирода. После Неемии власть над иудейским народом сосредоточивается в руках первосвященников, которые правили государством во главе старейшин, составивших народные собрания из 120 членов, так называемую «Великую синагогу», из которой впоследствии образовалось особое высшее судилище Синедрион. Благодаря мягкому отношению персидского правительства первосвященники-правители имели возможность беспрепятственно заниматься внешним и религиозным благоустроением народа, хотя при отсутствии твердой власти не было недостатка во внутренних смутах. Так один из первосвященников, Иоанан, опозорил себя даже убийством своего брата Иисуса, которого он, подозревая в посягательстве на первосвященническую должность, убил в самом храме. К этому же времени относится окончательный разрыв между иудеями и самарянами. Последние под предводительством сына первосвященника Елиашива Манассии, перешедшего на их сторону из нежелания развестись со своей языческой женой, воздвигли на горе Горизим свой особый храм, который поддерживал в них враждебное соперничество с храмом Иерусалимским. Но вот, согласно пророчеству Даниила, настал конец и персидской монархии, и она должна была уступить место третьей монархии, греческой. Основателем последней был знаменитый Александр Македонский, который, быстро следовавшими одна за другой победами, начал завоевывать мир. Завоевав всю Малую Азию, Александр двинулся на Финикию и Палестину, и там только один гордый Тир задержал его своим упорным сопротивлением на 7 месяцев. По разрушении его завоеватель беспрепятственно направился в Иерусалим. Жители его трепетали и молились Богу о защите, а первосвященник Иоаддуй в полном своем облачении и в сопровождении священников и левитов вышел навстречу Александру. Завоеватель милостиво принял эту торжественную депутацию и рядом с первосвященником вступил в Иерусалим, вошел в храм и принес по указанию священников жертву, выслушав при этом и прочитанное ему пророчество о нем Даниила. Растроганный всем этим, он предоставил иудеям свободу от податей в субботние годы и позволил им жить по своим собственным законам. Значительную часть иудеев Александр, однако же, переселил в новооснованный им город Александрию в Египте. Македонское завоевание поставило иудеев вместе со всем восточным миром под влияние греческого языка и греческого миросозерцания, подвергнув таким образом преданность иудеев своей религии и своим законам новому сильному испытанию. Но основанная Александром всемирная монархия продержалась только до его смерти в 323 году до Рождества Христова и распалась на 4 царства, из которых 2, Египет и Сирия, получили весьма важное значение в истории иудеев. Во время последовавших войн за наследство Палестина явилась яблоком раздора между владетелями этих 2 стран, но в 320 году египетский царь Птоломей Лак присоединил ее к Египту, под властью которого она и находилась более столетия. Под нестрогим правлением египетских царей иудеи вели мирную и счастливую жизнь. Мало-помалу они основались во всех торговых городах по берегам Средиземного моря и за свою промышленную предприимчивость пользовались повсюду большими преимуществами и льготами от правителей, старавшихся привлекать их к себе для оживления промышленности. Вследствие этого иудеи распространялись все более и более, строили себе молитвенные дома или синагоги, в которые допускались и язычники, и через это распространяли между ними познание истинного Бога. Еврейский язык все более позабывался ими и вытеснялся греческим, который и усвоен был всеми жившими вне Палестины, особенно в Египте, иудеями. Вследствие этого для них стал необходим даже перевод Священного Писания на греческий язык. И этот перевод совершен был в царствование египетского царя Птоломея II Филадельфа. Царь вошел с этой целью в сношение с первосвященником Елиазаром, который и прислал ему как подлинник Священного Писания, так и переводчиков в числе 72 человек, по 6 от каждого колена. Перевод был сделан ими успешно, и по одобрении его особым собранием ученейших мужей вошел во всеобщее употребление. Он известен под названием перевода 70 толковников, или просто перевод 70, и доселе употребляется в греческой церкви. В 203 году, до Рождества Христова, Египет, однако же, потерял свою власть над Иудеей. Она отошла под владычество сирийских царей. И с этого времени началось тяжелое время для иудейского народа. Сирийские цари, встречая в Иудеях сопротивление для своих замыслов о введении греческой религии и культуры в своем государстве, стали всячески угнетать их. Царь Селевк Филопатор велел ограбить храм в пользу своей государственной казны, а преемник его, Антиох Епифан, решился окончательно уничтожить религию Иеговы и на место ее водворить греческое язычество. В пользу своего безумного замысла он склонил даже брата первосвященника Онии Иисуса, который добился низложения своего брата и под греческим именем Иосона сам сделался первосвященником. Он стал во главе образовавшейся в Иерусалиме греко-иудейской партии. Начал вытеснять старую религию и на место ее вводил языческие обычаи и обряды. Сам Антиох Епифан, славный, но переименованный впоследствии в Епимана, безумного, по возвращении с египетского похода, вступив в Иерусалим, ограбил и осквернил храм и предал беспощадному избиению всех, кто только противился нововведениям, раболепствующих перед ним, но в то же время смертельно враждовавших между собой Иосона и Менелая, поочередно осквернявших и позоривших своей личностью высокое достоинство первосвященства. Греческий культ был объявлен государственной религией, и все под страхом смерти должны были признавать ее. Доказательством признания ее служило вкушение свиного мяса, но нашлись такие ревнители отеческого закона и истинной религии, которые предпочитали умереть, чем приступить отеческие законы. Так 90-летний старец Елиазар Книжник потерпел за свою мужественную стойкость мученичество, оставив в смерти своей не только юношам, но и весьма многим из народа образец доблести и памятник добродетели. Ему последовала одна вдова, мать 7 сыновей, которые все также приняли мученичество за свою преданность вере, призывая праведный гнев Божий на лютого царя-мучителя. Это страшное гонение имело, однако же, ту хорошую сторону, что возбудило в народе отвращение к насильственно навязывавшемуся эллинизму и укрепило преданность своей вере. Священники дружно выступали на защиту истинной религии. Особенную ревность показал престарелый священник Маттафия, который, гонимый за свою преданность истинной религии, удалился со своими 5 сыновьями в город Мадин. Когда царский чиновник прибыл и в Мадин для приведения царского указа в исполнение, то Маттафия убил первого, кто приблизился к языческому жертвеннику, а затем и самого чиновника, и, сделав призыв всем ревнителям и Иеговы следовать за собой, бежал со своими сыновьями в горы. Оттуда они начали делать набеги и истреблять языческие алтари. Сам Маттафий скоро умер, но завещал своему сыну Иуде продолжение его дела по освобождению страны от ига идолопоклонства. Предсмертное завещание престарелого отца одушевило Иуду геройской ревностью, и он под именем Маккавея, то есть молота на врагов, вместе со своими братьями геройски выступил на защиту религии. Собрав около себя всех ревнителей Иеговы, он нанес несколько жестоких поражений войску Антиоха Епифана и достиг на время заключения мира, которым и воспользовался для восстановления истинной религии со всем ее богослужением. Храм был вновь очищен и освящен, в воспоминании чего установлен был новый праздник – обновление храма. Хотя Иуда Маккавей в возобновившейся войне погиб славной смертью героя, но его дело продолжалось другими его братьями-маккавеями.